И мы продолжаем читать, пересказывать, пытаться понять эту маленькую книжку. Ведь на самом деле мы даже не открыли первую страницу этой книги, которой рав Ицхак говорит в предисловии, зачем он ее написал. И, может быть, начнем читать ее. Родился я в 17-м году в Казани. Рав Ицхак родился 3-го ава, а через несколько месяцев после его рождения произошла Великая Октябрьская революция, то, что на иврите называется Мерет Октобер, Октябрьский бунт. Итак, мои благословенные памяти родители, рав Бен Цион и рабанит Лея Гитл, дали мне традиционное еврейское воспитание. Уже с малых лет я стал изучать Танах, Тору, пророка и Писание и Талмуд. Учиться мне приходилось по понятным причинам в обстановке строжайшей секретности. А его отец, который был раввином Казани, а после того, как закрыли синагогу, он был тайным раввином. И материальные условия, в которых жила наша семья, были очень тяжелыми. Мы ютились в маленькой комнате в коммунальной квартире, знали голод и холод. Сдав экстерном экзамены за курс средней школы, по совету своей матери, перепробовав массу работ, на которые он устраивался, чтобы не нарушать субботу, а потом в какой-то момент именно из-за этого его увольняли. И мама посоветовала ему поступить в университет, чтобы приобрести высшее образование и чтобы можно было не нарушать субботу. Сдав экстерном экзамены за курс средней школы, рав Ицхак, в отличие от всех нас, ни одного дня не учился в советской школе. При всем при том, он сумел сдать все экзамены, потому что кроме Торы, пророков, Талмуда, закона Шулхан Аруха, отец учил с ним и математику, и русский язык. Так вот, сдав экстерном экзамены за курс средней школы, я поступил в Казанский университет, где начал изучать математику. Но своих занятий Торой я не прекращал. Именно в это время, во время учебы в университете, я стал постигать всю глубину Торы и Талмуда, всю правду, заложенную в наших источниках. Мудрость, заключенная в еврействе, приводила меня в восторг. Казалось бы, сухие законы ритуального убоя скота, шхиты, правила кашрута, чистоты семейных отношений раскрывали передо мной свою вечную нравственную суть. Безупречная точность нашего древнего лунно-солнечного календаря вызывала у меня восхищение. Глубокие знания еврейских мудрецов в области анатомии, физиологии, медицины, изложенные в Талмуде, были для меня неоспоримым свидетельством божественного происхождения устной Торы. Но, конечно, мне приходилось нелегко. Какие только предлоги я не изобретал, чтобы не писать в субботу во время занятий в университете. То я забывал дома тетрадь, то просто оказывался больным и не приходил на занятия. А когда в субботу преподаватели вызывали меня к доске, им приходилось выслушивать самые фантастические причины, объясняющие, почему я предпочитаю оставаться на месте. В конце концов, я нашел выход из положения. Я изучил расписание предметов на полгода вперед. И те лекции, которые читались по субботам, я сдавал до наступления сессии. В первый или во второй месяце занятий. И таким образом я освобождался от необходимости приходить по субботам в университет. Ну, запрещенное, трифное я, конечно, не ел. А в городе Равицкак родился и вырос в Казани. В городе был миньян, десяток пожилых евреев. И я использовал любую возможность помолиться вместе с ними. Свои занятия я не прекращал ни на один день. Еще в детстве отец приучил меня ежедневно по 2 часа учить Талмуд. Если, готовясь к экзаменам в университете, я вынужден был корпеть над учебниками даже до 3 часов ночи. Но с 3 до 5 я занимался Талмудом. А если по каким-то причинам мне это не удавалось, я записывал свой долг в особенную книжечку и восполнял его, это пропущенное время, при первой возможности. Руководствуясь требованиями Торы, я старался помогать людям, как мог. Опекал больных, давал бесплатные уроки детям из бедных семей, готовил их к экзаменам по математике, физике. В университете, где моим руководителем был гениальный математик и замечательный человек, член-корреспондент Академии наук СССР Николай Григорьевич Чеботарев. Мир праху его. Я у него специализировался по теории Галуа, высшей алгебре и теории чисел. Также я увлекался физикой и работал одно время в лаборатории академика Завойского, который открыл эффект парамагнитного резонанса. Университет я закончил в 1941 году и получил направление в школу недалеко от Казани, в селе Столбище, где я проработал учителем математики больше года. Но я жил там в одной комнате с тремя сыновьями моей квартирной хозяйки. Для того, чтобы помолиться, мне приходилось либо забираться на чердак, либо запираться в школьной лаборатории, либо выходить далеко за сельскую околицу. А из посуды у меня была только одна кошерная железная кружка. И время от времени у меня была возможность готовить еду. Ну, конечно, мои возможности были ограничены. И я питался только хлебом и молоком, который покупал у хозяйки. Запомнился мне Песах того года, 41-го года. Перед самым праздником я побывал дома, и мама положила мне в портфель мацу собственной выпечки и пол-литровую бутылку с домашним напитком, который заменял вино. В первый вечер Песаха, когда мои соседи уснули, я в темноте вынул из портфеля мацу и этот напиток и провел пасхальный седер. Я сам себе почти шепотом рассказывал о выходе евреев из Египта. 4 положенных бокала вина, в роли которых выступал этот напиток, который мне передала мама, я закусывал печеным картофелем, который мне удалось раздобыть. По субботам и в дни еврейских праздников я приходил на работу, задавал школьникам задачи, проводил контрольные, лишь бы самому не пришлось писать на доске. А оценки в классном журнале я проставлял заранее. Помню, как назло, и в субботу, и предшествующему ей празднику Песах, и во всю пасхальную неделю на моих уроках сидели проверяющие. Сначала в наше село приехал представитель райкома партии, потом инспектор района. К таким визитам я был всегда готов. В пятницу днем, заполняя журнал, я записывал в нем тему субботнего урока, намечал, кого из учеников вызвать к доске для индивидуального опроса и заранее проставлял им оценки, потому что я хорошо знал возможности каждого ученика. Причем оценки обычно я завышал. И эти уроки проходили гораздо живее, чем обычно, потому что я вовлекал все новых и новых учеников, и ревизоры оказались очень довольны. После того, когда было собрание учителей, они слушали, как я объяснял, почему я поставил такую оценку, а не такую. Они же не знали, что я заранее выставлял эти оценки в журнале. И меня очень хвалили за вовлечение всех учеников в решение задач. Через год с небольшим мне удалось перевести из этого села Столбище в Казань. И там я проработал около 20 лет в разных школах, техникумах и институтах. Причем все эти годы я соблюдал субботу, не ел запрещенную пищу и обучал еврейским законам своих детей точно так же, как меня обучали мои родители. Не раз мои друзья, евреи, от которых я не скрывал, что я верующий еврей, они мне говорили: «Ну, Ицхак, Исаак, ну почему ты живешь не как все? Зачем тебе эти мучения? Не писать в субботу, есть сухомятку, рисковать каждый раз во время молитвы. Ведь рано или поздно власти узнают и лишат тебя и диплома, и выгонят с работы». Рав Ицхак пишет в предисловии к этой книге: «Если бы я знал о еврействе, о Торе столько же, сколько они, то есть практически ничего, я бы вместе с ними поражался такому странному моему поведению». Но, слава Богу, отец дал мне обширные знания в открытой части Торы, в устной Торе. И однажды, перелистывая старые книги, я наткнулся на журнал на иврите, который был издан в 1887 году. Журнал назывался «Аасиф». И мое внимание привлекла опубликованная в нем статья Раковского. И вот что он пишет: «Слова нашего Творца исполняются всегда». Она произвела на меня настолько сильное впечатление, что я решил подробно изучить затронутую в статье тему. А она была посвящена исполнению пророчеств Торы. И я решил написать об этом по-русски для тех евреев, которые не получили традиционного еврейского образования, но начинают задумываться о том, каковы причины удивительной судьбы нашего народа, о его прошлом, настоящем и будущем. И вот то, что пишет Рав Ицхак в конце. Надеюсь, что в этой книжке, впервые написанной мной еще подпольно в СССР, а потом по памяти восстановленной и дополненной уже в Израиле, мне удалось ответить на вопросы моих друзей, а также, возможно, и на ваши незаданные вопросы, дорогой читатель. Ицхак Зильбер, Иерусалим. Когда я открыл эту книгу, которая, несомненно, попала мне в руки от Рав Ицхака Зильбера, вдруг я увидел то, что он своей рукой написал на чистом листе перед началом книги. А это его открытие в трактате Кидушин, в котором написано, что такая-то буква, это середина слов Торы, такое-то слово, это середина псалмов. И он доказывает, что есть 12 больших букв в Торе и 4 маленькие, то есть по всей Торе, начиная от первой буквы Бет, с которой начинается первое слово Берешит, Ваикра, Алиф, маленькое. Он доказывает, что то, что сказано в Талмуде, это не касается просто всех букв Торы, или всех строчек Торы, или всех слов Торы, а речь в Торе имеет в виду именно вот это, где есть большие и маленькие буквы, и то, что написано середина букв, это такая-то буква. И я был свидетелем, я пришел звать моего учителя на обрезание одного из моих внуков, которое было в его районе, в Санедрии Мурхевет. И это старший сын моей старшей дочки. И в это самое время поставили Рав Ицхаку, тогда еще были кассеты. И там была запись, то, что говорил глава всех мудрецов Торы, Рав Штейнман в Нейбраке. Записали его слова. Он плакал и говорил, что мы учили это место Талмуда, не понимая его смысла, пока не пришел этот еврей из России и не объяснил его нам. Рав Ицхак, его глаза светились большой радостью. И он остановил эту запись и пошел со мной на брит. Мы начали с вами читать предисловие к этой книге. Шаги еврейского народа в истории. Они открывают нам, что то, что было сказано в Торе, про то, что произойдет в веках, то, что открыли наши пророки до сегодняшнего дня, это то, чему посвящена эта книга, которая приводит строчку из Торы. Куст, этот куст ежевичный, объят пламенем, но он не сгорает. Пламя не спалит тебя.